Меня беспокоит начало учебного года. Вот оно произошло вчера, я в двух местах буду преподавать в этом сентябре, и меня беспокоит подготовка к этому преподаванию. Одну лекцию я вчера прочитал, первую, о менеджменте, и на следующей неделе буду читать о качестве программного кода. И подготовка к этим всем занимает мое свободное время, мои выходные, занимает мои вечера, и меня это беспокоит, потому что это трудно для меня и необычно. Активность такая необычная, она отличается от просто лекции, от просто выступлений на конференциях, к которым я привык, которым я занимался до этого достаточно долго. Но здесь студенты, они требуют от меня определенного механизма передачи им знаний. То есть я не должен им не просто рассказать и уйти, и дальше делать, что хотите с этими знаниями, а я должен добиться того, чтобы они поняли, что я им рассказал, и в конце еще сдали какой-то экзамен и как-то подтвердили, что они поняли. И это целый такой, весь этот механизм, он для меня непонятен. Я уже третий год этим занимаюсь, или второй с половиной, и каждый раз у меня, мне кажется, получается плохо. Я начитываю, рассказываю, но далеко не все студенты понимают, что я говорю. Я не могу пока настроить обратную связь хорошую со студентами. Я не могу пока понять вот этот, построить этот цикл обучения. Когда я рассказал, поделился знаниями, а потом они пришли как-то обратно ко мне, я увидел, что что-то у них осталось. Я вот стараюсь понять, как это сделать правильно. В этом году новый механизм я собираюсь внедрить, уже начал. Я собираюсь вместе со студентами писать научные статьи, такие студенческие. То есть я каждому из них, разбил их на группы, и каждой группе дал тему. И они должны по этой теме сделать небольшое исследование в рамках своей программы, по которой они учатся. И в результате этого исследования они должны написать статью академическую, там 3-4 страницы студенческую, небольшую, и отправить на конференцию. Вот я думаю, что, может быть, таким образом они смогут как-то обучиться. Они смогут как-то свои знания, в практическую плоскость перевести. Не просто послушать лектора и в конце сдать какой-то экзамен. Это показывает свою неживучесть, этот механизм такой классический. Я хочу, чтобы они поработали над каким-то микроресерчем, микроисследованием сделали. Каждая из групп, там у меня в одной группе у меня 50 студентов в одном университете, а в другом там 20 с чем-то. И вот я их побил на такие подгруппы, по 3-4 человека в каждой. Посмотрим, что к чему это приведет в этом году. Но это вот для меня, ты спрашиваешь, что меня беспокоит, меня это что-то вообще волнует, эта тема, я такая новая для меня, свежая, я пытаюсь сделать хорошо, но пока не то получается, что я хочу. Вот отвечаю тебе на вопрос.
Так, мы окунулись немножко в твою жизнь, так. Спасибо. Вопрос из интернета. Власти выделили 2,6 миллиарда на технологии производства кабелей и чипов, которые не продают в России из-за санкций.
Да, слушай, новость, с одной стороны, наверное, хорошая. Государство помогает внутреннему рынку, помогает его развивать. Наверное, это стоит воспринимать позитивно, но я буду критиковать. Я вообще на канале стараюсь критиковать, иначе, мне кажется, нет смысла снимать. Можно так новости почитать и порадоваться, и на этом закончить. То есть я буду пытаться каждую новость воспринимать критически, искать в ней негатив. А уж пусть зрители сами решают, что им ближе. Я думаю, что мы занимаемся файтингом. То есть мы пытаемся пожар потушить. У нас блокируют, у нас нет кабеля, у нас нет кабельной продукции. И мы вот для того, чтобы этот пожар потушить, мы эти кабели, давайте сделаем тендеры. Там я почитал по этим новости, это речь идет о тендерах. Мы откроем тендер для внутренних производителей, они подадут свои заявки, государство им даст большие деньги, они сделают нужные кабели, и у нас все станет хорошо. Это, понимаешь, 10 лет назад, или 5 лет назад, или даже 2 года назад, весь мир делал кабели вместе, более-менее. Было какое-то производство в Китае, какое-то производство, может быть, было у нас незначительное, какое-то производство было там в Западной Европе, в Америке, где-то делали дизайн этих кабелей, где-то технологии разрабатывали, то есть весь мир трудился больше, более-менее сообща. Сейчас мир раскололся, разделился на два больших лагеря, и оказалось, что большую часть технологий забрал один лагерь. По праву, наверное, более сильного. По праву того, кто имеет силу это сделать, по праву сильного, короче, сказал, что технологии будут принадлежать мне, а у вас технологий больше не будет. И я могу даже такую, может быть, такую аналогию привести. Представь, что мы, допустим, жили вместе и строили дом вместе. У нас были инструменты для этого, мы делали крышу, мы делали окна, мы вели хозяйство все вместе, у нас были для этого все инструменты. А потом ты взял меня и выгнал из дому. И все инструменты себе забрал. И я, чтобы не жить на улице, я такой, давай я построю хотя бы сарай. Вот возьму какие-то доски, скреплю их и буду хотя бы в сарае жить. Я не могу построить дом, потому что я не знаю, как все чертежи остались у тебя, инструменты остались у тебя, технологии все твои, рабочие все основные твои. У меня есть только вот мои руки и мое желание хоть как-то выжить. Я начинаю строить сарай. Вот это то, чем мы сейчас занимаемся. У нас забрали большую часть технологий, которые вроде бы принадлежали всему миру, а я считаю, что они действительно принадлежали всему миру. Мы все вместе над ними работали. Мы несколько выпусков назад обсуждали это, что, допустим, в России находились исследовательские подразделения крупных айтишных компаний. У Microsoft здесь было несколько человек, у Intel было несколько сотен человек. У Intel здесь было, по-моему, под 1000 человек. И у других разных компаний, у IBM здесь были крупные ресерч-группы. Они занимались созданием и точно так же про кабельную продукцию. Просто я не в теме, я не знаю этой специфики. Но наверняка здесь тоже были и здесь, и в Китае, и в Восточной Европе, и в Украине. То есть в этих странах были команды, которые в общее дело вкладывались. Теперь провели такую границу и сказали, вот все это нам принадлежит, одна сторона сказала, а вы вот себе сарай строите. И мы начинаем его строить с нуля. Мы такие, давайте мы изучим, как делать кабели, давайте мы попозже поговорим, давайте мы операционные системы начнем делать. Практически с нулевой точки. Но это выглядит как бы обидно на это смотреть. Мне кажется, что нужно не так немножко действовать. Нужно, с одной стороны, решать проблему с тем, кто забрал у тебя этот дом, и решать этот вопрос военными силами или политическими силами. Ну, ехать к ним на танки или ехать к ним на переговоры и пытаться, не знаю, блокировать им поставки нефти, переставать с ними, ну, какие-то другие механизмы включать, которые ты включаешь, когда у тебя что-то отбирают. Когда у тебя конфликт такого порядка, как сейчас мы имеем, то надо этот конфликт решать. Его нужно решать, ну, грубо говоря, военным путем. А если он там не решается, то нужно строить здесь не дыры латать, не сарай строить, а думать, что привело нас в прошлом к возможности построить такой дом, как мы его построили. То есть, что этот Запад, что этот коллективный, не только Запад, что коллективный мир, как он пришел к тому, что у него получилось эти кабели сделать, как он пришел к тому, что у него получилось интернет построить, как он пришел к тому, что он Windows построил, операционную систему, то, чем мы сейчас пользуемся. И исходить из этого. А он это строил не через госзаказы. Не через тендеры государства. Никто не объявлял тендер на создание Linux. Никто не объявлял тендер на создание того же интернета. Я, может быть, детали точно не знаю. Там были, конечно, какие-то государственные вливания. Но все-таки двигало людьми не это. Двигала не инструкция от государства. Не сверху вниз распоряжение о том, что нужно заниматься созданием инновационных технологий и изучать, как сделать необходимый для нас кабель. А двигало все-таки предпринимательское какое-то желание человека заработать. И двигало, я бы разделил это так, что-то двигало учеными, что-то двигало предпринимателями. Предприниматели хотели обогатиться, ими двигала жадность. Учеными двигало желание быть известными, то есть тщеславие. И вот на эти две эмоции, две движущих силы прогресса, это тщеславие и жадность, вот на них и нужно делать ставку, если мы хотим построить то, что построил западный мир за последние 100 лет. Мы должны как-то делать так, чтобы тщеславие было удовлетворено на нашей территории. А для этого, ну, я бы, опять же, про это мы говорили не раз, я бы делал ставку на конкурсы, на премии, на конференции, на то место, где ученый может выпендриться, условно говоря, и показать, что он лучше других, да, и показать, что он умеет больше, чем умеет, что он умнее, чем другие. Нобелевские премии, Тьюринг-аворды, всевозможные аворды. Вот сколько, например, возьми Нобелевскую премию. Нобелевскую премию каждый нобелевский лауреат получает 800 тысяч долларов за свою премию. В год она присуждается один раз. Там есть несколько категорий. В этих категориях, ну, сколько всего, тотал у них этих нобелевских лауреатов? Ну, несколько десятков, ну, 1-2 десятка всего. То есть все расходы на эту Нобелевскую премию в год составляют, ну, пускай 20 миллионов долларов. Это стоимость двух танков. Ну, просто два танка стоят 20 миллионов долларов. То есть для государства это ничто, это копейки по сравнению с расходами, которые несет страна на все остальные нужды. Но учредите такую премию, сделайте нашу Нобелевскую премию, или нашу премию по технологиям, или нашу премию в области искусства, только крупную премию. Вот Кинотавр, например, он вообще не в этом году не состоится. Почему? Ну, я не знаю, я просто прочитал новости, узнал, что премии этой не будет. Там, я уверен, там были копейки по сравнению с Оскаром или по сравнению с Каннским фестивалем. Сделайте премию, в которых люди получают большие деньги и получают большой статус, получая эту премию. И народ туда побежит. ну, айтишники. Им станет это интересно. Им станет интересно получить эту премию не только ради денег, но и за счет статуса, что ты получаешь такую крупную премию. Нет у нас своей Нобелевской премии, нет у нас своего Тьюринг-эворда, нет у нас сравнимого по масштабам. А это всего лишь вопрос небольшой суммы. Ну, для государства это не так много. Вот это бы нас подтолкнуло к тому, что мы бы сами захотели эти кабели изобретать, сами создавать технологии этой там, условно-кабельной сферы науки. Я в кабелях ничего не понимаю. Но про программирование я понимаю. Вот сделайте нам, программистам, такую премию, сравнимую с ACM Turing Award, которую получают тоже раз в год, и человек, получив ее, становится очень известным. Где наша Russian-made Turing Award? Сделайте какую-нибудь премию, там, Лобачевского премию, еще кого-то. Только такую финансово ценную, не 5 тысяч рублей, там, не 50 тысяч рублей. Сделайте какие-то сотни тысяч долларов. И увидите, как много ученых устремится в этом направлении. Это первое. А предпринимателям это второе. Для того, чтобы... То есть, это мы удовлетворим тщеславие. Тщеславие людей, оно важный двигатель прогресса. Ученых, это двигатель науки. А второй двигатель – это предприниматели. Это люди, которые хотят... Они жадные, они хотят заработать. Их не столько интересует быть известными, сколько их интересует быть более богатыми, чем другие, чем сосед. Для этого нужно тоже создать механизмы рыночного такого... Ну, рыночной конкуренции. И эти деньги, которые вы отдаете в тендеры, отдайте их лучше в инвестиционные фонды какие-то, спонсируемые государством. И дальше эти фонды сами разберутся, как им разбогатеть. Дайте им условно 1 000 000 000 рублей, они начнут думать, как сделать из него 3 миллиарда рублей. Когда вы даете просто госзаказ, то у вас нет цели, ну, нет там человека в этой цепочке, который бы хотел разбогатеть. Есть человек, который хочет проконтролировать. У вас есть какие-то чиновники, которые просто отдадут кому-то этот 1 000 000 000 рублей, а дальше будут, как сказать, ну, будут наказывать за невыполнение заказа. То есть вы такую только включаете только негативную мотивацию. Только интерес, ну, как сказать, не сесть в тюрьму. То есть предприниматель будет получать этот тендер, и чтобы ему не сесть в тюрьму, он будет стараться максимально полно выполнить то, что написано в контракте. Но это слабая мотивация. Она не такая сильная, как мотивация на обогащение, когда человек не из страха работает, а хочет умножить свои деньги, хочет, ну, условные свои, те, которые ему дал некий инвестиционный фонд. Организуйте такие фонды, пускай государство их проспонсирует. Дайте государственные деньги в такие вот инвестиционные фонды, эти же миллиарды, положите туда, а им дайте возможность богатеть и вам возвращать какую-то там долю, остальное пускай это будет их. И мне кажется, что так делали в Силиконовой долине когда-то. И так, по-моему, поэтому Силиконовая долина получила такой, ну, такой рост технологический, такое большое количество стартапов. Оттуда и появились всякие Apple, Intel. Это же все Силиконовая долина. Потому что, так я знаю такую историю, основным толчком к развитию Силиконовой долины был именно разрешение законодательном уровне в США, разрешение использовать пенсионные фонды для венчурных инвестиций. То есть они разрешили пенсионным фондам, крупным очень, которым, да, брать какой-то процент своих денег, там небольшой, какие-то там 10, может быть, что-то около таких цифр. И эти деньги давать в венчур, то есть в риск. То есть деньги, которые могут вообще не вернуться никогда, и мы не рассчитываем, что они вернутся. Но если они вернутся, то они должны вернуться там, умножены на 2, на 3, на 5. И это подтолкнуло такие огромные вливания, которые дают фактически без отчетности. То есть стартап, он же не должен отчитываться. Он просто пытается, он исходит из позитивной мотивации. Он сам пытается обогатиться. У предпринимателя нет задачи потратить, потому что он же не себе в карман их берет. Ему дают деньги, и он тратит их по, так сказать, на нужды компании. Он не может их украсть и купить на них, условно, дом себе. Он должен тратить на нужды компании. И, конечно, ему интересно все-таки, чтобы эта компания потом продалась, чтобы из нее получился Apple, чтобы из нее получился Intel. И он действует из такой позитивной мотивации и возвращает деньги и там, этому фонду. А фонд возвращает государству или кому-то еще. Вот так. А госзаказы, на мой взгляд, это просто такое, ну, латание дыр. Просто сейчас временно, да, нам не хватает кабелей, давайте мы дадим деньги, они эти кабели сделают. Но это не... Это грустно видеть, что так происходит. Мы просто строим сарай, потому что у нас забрали дом. Да, нам нужно где-то жить. Дождь идет, конечно. Нам необходимо какое-то место для проживания. Но хотелось бы, чтобы мы все-таки строили дом. Попытались, окей, у нас забрали этот дом. Давайте, во-первых, бороться с теми, кто его забрал, политическими и военными методами. А второе, давайте попытаемся строить свой дом, используя механизмы, которые были применены при строительстве того дома. Я про них только рассказал.
Продажи лицензионные Windows в России сократились в 10 раз.
Да, тоже интересная новость. Я не пользуюсь Windows, я пользуюсь Apple. И я, прочитав эту новость, понял, что лицензионную операционку у Microsoft покупают значительно сейчас меньше, потому что можно ее просто украсть, и нет смысла платить за этот код активационный, потому что он ничего толком не дает, поддержки российской нет, и смысла в этой активации большой люди не видят. Вот, и я сравнил ситуацию с фирмой Apple, которой я пользуюсь, и она какая-то другая. Я по-прежнему пользуюсь лицензионным софтом. Я купил себе, ну, условно, лицензионный компьютер из фирмы Apple и купил я его на территории России. Купил я его в магазине, наверное, он был не фирмы Apple, там сверху не было написано Apple, но там было написано что-то другое, и я тоже купил в коробке, и у меня полная поддержка, и у меня все апдейты ставятся с российского IP-адреса. То есть, почему Microsoft ситуация другая? Я задал себе этот вопрос. Немножко почитал историю, оказалось, что они, многие компании, Microsoft, Adobe и многие другие софтверные компании, они с началом этого конфликта полтора года назад, они поблокировали полную поддержку пользователей и как бы ушли с рынка. А в декабре прошлого года они как бы вернулись на рынок. И они стали поддерживать. Например, они стали открывать по IP-адресу свои сайты для России, опять оказались открытыми. Скачать, например, продукт Adobe Photoshop ты можешь сейчас свободно с их сайта. Хотя это было невозможно в 2022 году. То есть в конце 2022 года они пооткрывали обратно, вернули это все частично. А ты не можешь купить, то есть деньги у тебя не примут тот же Adobe или Microsoft. Но скачать ты можешь в демонстрационной версии. Хотя это было невозможно. То есть они как бы заблокировали, потом разблокировали что-то, но не до конца. И я не знаю, почему так происходит. Я думаю, что мы тут видим столкновение бизнес-интересов и политического давления на эти компании. То есть, видимо, эти компании находятся под давлением тех сил, которые за ними стоят, но пытаются как-то выжить. Потому что им, наверное, рынок нужен все-таки российский. Он, наверное, не половину составляет их дохода, но какой-то доход составляет. Я читал, что когда Adobe запретил скачивание из России, это было в начале 2022 года, то у них сильно упала капитализация. Связывать это или не связывать, это вопрос отдельный. Но, тем не менее, какие-то негативные последствия она ощущает. Вот, я думаю, что это то, что происходит с Microsoft, ну, наверное, это следствие вот такого конфликта между бизнесом и политическими силами. Это, наверное, мы из этого можем сделать вывод, что за крупными компаниями стоят политические силы. Мы об этом говорим периодически. Кто-то называет это конспирологией, кто-то называет это мировым заговором. Но я думаю, что это просто объективная реальность. Крупные компании, особенно айтишные компании, это не стартапы, созданные гениальными Илонами Масками. Это корпорации, которые находятся под патронатом тех или иных политических сил, которые, ну, политических экономических сил того же западного мира, или не обязательно западного, просто мира. Мы, короче, являемся свидетелями того, что экономика и политика переплетены, и они не могут существовать одна без другой. Вот это все, что я могу по этой новости сказать.
Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки.
Да, новость интересная, но не столько с точки зрения памяти, которую мы увидим, так или иначе мы увидим память, которая работает быстрее. Это нормальный процесс эволюции технологий. Конечно, у нас будет память быстрее, она будет больше, она будет более доступная, она будет дешевле. Это все естественные процессы развития IT. Интересно другое. Интересно, как эта компания, которая создала эту память, что мы о ней знаем? Как она пришла к этому открытию и как она станет в итоге компанией, наверное, станет компанией-миллиардером, и как эти люди станут успешными благодаря своим инновациям. Немножко о ней почитал. Они там, 3 года назад они опубликовали статью научную о своем открытии, в которой раскрыли многие детали, но не все. Потом они выступили на одной конференции, посвященной развитию флеш-памяти. Потом они выступили на другой конференции. На ней получили какой-то award на этой конференции. Потом этот award трансформировали в какой-то, я так понял, незначительный, но бюджет для своего стартапа. Потом они сделали стартап, и вот мы о них узнали. Я к чему? К тому, что помимо этой компании, о которой мы узнали, десятки других компаний в этой экосистеме делали примерно то же самое. Они публиковали научные статьи сначала, потом они шли на эти шоу, на эти саммиты, выставляли там свои достижения, получали какие-то эворды. Потом они решали делать стартапы, и мы о некоторых стартапах узнаем. Но о десятке других подобных решений мы не знаем, потому что они, ну, не дошли до вершины, но они есть. То есть эти люди там в этой экосистеме, в этой среде исследователей, они варятся, они живут, они публикуют статьи, они выступают на своих саммитах. И в итоге какие-то единицы из них доходят до вершины и приносят миру те результаты, которые мы все с удовольствием пользуемся. То есть это не одна группа, о которой мы знали 5 лет назад. Ей дал кто-то деньги и сказал: создайте нам, пожалуйста, память, которая будет работать быстрее. И они 5 лет трудились, и вот они наконец создали. Им за это большое спасибо. Это огромная среда людей, 99% из которых ничего в итоге не создали такого масштаба, у которых не получилось сделать флеш-память, которая быстрее, но которые активно трудились, получали удовольствие от своих результатов промежуточных, кто-то из них более успешный, кто-то менее успешный. Задача нас, как общество, как страны, как мира, поддерживать эти процессы. И тогда кто-то из них в этой среде, какой-то росток из них пробьется кверху, и мы получим новый флеш-память, новые процессоры, новые языки программирования и так далее. Наша задача поддерживать эту среду и делать в ней комфортным существование тем людям, которым интересен такой созидательный труд, и у которого есть амбиции и на разбогатеть, и на тщеславие. И вот я на блоге на своем написал статью, публиковал буквально неделю назад, с такой мыслью центральной, что я понимаю, что стратегия Америки, в первую очередь Америки, как лидера западного мира, многие уже десятки лет заключается в том, чтобы привлекать на свою территорию, и даже не на совсем всю территорию, а на свои очаги вот этого технологического развития, иммигрантов из разных стран, из разных регионов, где эти люди рождаются. Где рождаются те люди, у которых есть много тщеславия, у которых есть много жадности, и которые готовы эти свои амбиции реализовывать. И задача американского народа состоит в том, чтобы эти иммигранты приезжали в Америку и там ассимилировались, и там превращались в американцев. Если посмотреть на динамику иммиграции американской, то каждые 10 лет, это информация из Википедии, каждые 10 лет, начиная с конца Второй мировой войны, каждые 10 лет количество иммигрантов, приезжающих в США в год, удваивается. То есть в 1945 году условно в год приезжало там 1 миллион человек, в 1955 к ним уже 2 миллиона в год приезжает, в 1965 4 миллиона в год, удваивается. То есть сейчас к ним приезжает в 30 раз больше иммигрантов в год, чем к ним приезжало условно в 1945 или в конце Второй мировой войны. Что они для этого делают, как я это понимаю? Я думаю, что одна из самых действенных мер в том, чтобы это происходило, в том, чтобы иммигранты ехали в Америку, это провокация конфликтов, в том числе военных или в первую очередь военных, на территориях соседних, ну не то что соседних, у Америки мало соседей, но на территориях, которые находятся вне границ США или, допустим, Западной Европы. Ну, я не знаю насчет Западной Европы, сколько туда иммигрантов приезжает, но давайте про Америку говорить. То есть они в течение последних условно 70 или 80 лет участвуют, провоцируют участие, и сами участвуют, и подогревают, и разогревают конфликты, которые проходят в странах, где потенциально можно увидеть вот этих иммигрантов, которые в итоге и будут создавать эту экосистему, которые в итоге будут создавать технологии и кабели новые изобретать. Например, только за последний год из Украины в Америку эмигрировало, по-моему, 80 тысяч человек. 80 тысяч человек собрали свои вещи из Украины и переехали в Америку по программе там как-то United for Ukraine, что-то такое. То есть они берут наверняка не самых худших, не самых глупых, не самых необразованных. Там же какая-то фильтрация происходит. То есть они берут наверняка людей, легче туда попасть, я так предполагаю, людям с высшим образованием, людям, ну просто скажем, с высшим образованием. Достаточный критерий для того, чтобы собирать сливки общества. То есть если спровоцировать конфликт или помочь этому конфликту развиваться, не обязательно бомбы бросать, можно помочь политическими механизмами, может быть, где-то военной помощью, может быть, финансовой, может быть, какими-то подкупами, может быть, какой-то внедрением своих условно агентов в какие-то структуры. Делать так, чтобы конфликт случился или чтобы он продолжался. Мы говорили в прошлом выпуске, что мне кажется, что тот конфликт, который мы имеем вот между Россией и Украиной, во многом в нем интерес присутствует Америке в первую очередь. В чем этот интерес? Вот я отвечаю на вопрос, мы зашли из флеш-памяти. Вот как сделать так, чтобы у тебя на территории твоего условно Стэнфорда люди придумали новую флеш-память, которую потом будут покупать во всем мире? Ты эту флеш-память, ты ее придумаешь в Стэнфорде, ты, так сказать, микросхемы, ну, изобретешь технологии, нарисуешь бумажки, производство ты это все наладишь где-нибудь в условном Тайване, а покупать у тебя будут во всем мире. И в Африке, и в Мексике, и в России, и в Украине все будут покупать. Все будут присылать тебе условно твои доллары, которые ты же перед этим напечатал. Как этого добиться? Как сделать так, чтобы именно в Стэнфорде изобрели эту память, а не в МГУ, например? Ну, давайте сделаем так, чтобы люди, которые в МГУ, они были озабочены каким-то, какой-то более крупной проблемой, чем флеш-память. Например, проблемой там, осеннего призыва. Или, допустим, проблемой там, нестабильного курса рубля к доллару, который на их территории мы организуем. Как мы это организуем? Ну, это вопрос, целый комплекс мер мы для этого будем использовать. В том числе и, как я сказал, и военные, и политические, и подкупы, и все остальное. Кто от этого выиграет? От этого выиграет Стэнфорд и народ, который вокруг этого Стэнфорда обитает. То есть я к тому сейчас говорю, что это эффективная очень стратегия. Это стратегия, которой они следуют уже многие десятки лет, и она отлично работает. И более того, она эффективна для всего мира. То есть мы в итоге получаем быструю флеш-память, мы в итоге получаем новые технологии, мы в итоге получаем чат GPT, мы получаем такие вещи, которые, для создания которых нужна территория, куда сконцентрированно съехались мозги, и на этой территории тихо и спокойно. На этой территории нет войн, нет конфликтов, нет колебаний курса доллара. Ты можешь быть уверен, что если ты сегодня творишь и создаешь какую-то новую технологию, то ты честно полученные свои деньги, они у тебя останутся и на пенсию, и детям твоим хватит. То есть ты понимаешь, что у тебя впереди спокойное будущее, и ты можешь спокойно творить. Творить спокойно, находясь под, ну, так сказать, в ситуации напряженности, тяжелее. И поэтому совершенно очевидная стратегия – создайте там напряженность, и люди к нам переедут. И может быть, я хочу на позитивной ноте закончить, может быть, такой на позитивной для них, может быть, эта стратегия является единственно правильной для развития вообще цивилизации. То есть трудно представить, может быть, это невозможно размазать ровным слоем по всей планете мозги и таланты. Может быть, нужно так, чтобы таланты, которые рождаются условно везде примерно в одинаковом количестве, чтобы они как-то агрегировались в одну точку. Но просто договориться со всеми президентами всех стран и всеми людьми на планете, что давайте, слушайте, ребята, вот у вас там на Филиппинах рождаются ребята, давайте вы их сразу будете отправлять в Калифорнию. А вам будет оставаться, вот у вас будет туризм развиваться, у вас будут тут массажи зато качественно делаться. А вот кто память хорошо умеет разрабатывать флешку, они пускай вот в Стэнфорд едут. Давайте, вы не против? И филиппинцы скажут, да, это, наверное, хорошая стратегия, пусть у вас делают память, а у нас массаж ног. Наверное, они и согласятся. И поэтому, но, видимо, так нужно, чтобы получилось. Видимо, нужно, чтобы вот с ровным слоем не получится всех размазать. Нужно, чтобы мы как-то собрались в, так сказать, в такие очаги IT, в очаги науки, и где-то они должны находиться. И так случилось, что, видимо, эти ребята сообразили раньше, чем могли мы сообразить, например. И они поняли, давайте эти очаги науки и техники будут там, в Массачусетском технологическом университете и в Стэнфорде, а в МГУ их не будет. И давайте, чтобы их в МГУ не было, давайте мы им организуем какой-то вот тут постоянно текущий какой-то конфликт. Пускай они меняются, у них власть, пускай у них идет борьба за свободу и независимость, пускай у них будет национальный вопрос все время на повестке дня. И люди, которые с головой, они будут собирать чемоданы и переезжать туда, где мы им создали такой оазис. И если посмотреть на это все как на стратегию мирового развития, так сказать, развития планеты всей целиком, то, может быть, для всей планеты это, наверное, и правильно. Но хорошо ли это для людей, которые в МГУ, хорошо ли это для нас, для людей, живущих здесь, наверное, мы стали вот, ну, так сказать, жертвой или что ли, ну, такой жертвой обстоятельств. Так случилось, что мы родились вот здесь и в том месте, где те люди, которые отвечали за стратегию развития глобальную, они как-то проиграли. То есть они не выиграли эту гонку и не сумели, давай скажем прямо, не сумели создать конфликт на территории США, от которого бы убежали ученые, допустим, в МГУ. И, может быть, это будет следующим шагом в развитии вообще планеты. Может быть, в следующие лет 20-30, может быть, попытаются создать какую-то такую нестабильность в тех местах, чтобы люди думающие, люди творчески оттуда уехали в какое-то более спокойное место. Где это будет спокойное место? Кто сможет его организовать? Может быть, Китай? Может быть, Россия? Пока, ну, Россия пока не кандидат под эту роль, но, может быть, Китай станет таким кандидатом. Я вот, сколько я, 4 месяца прожил в Китае последнюю всю зиму, и мне кажется, что я слышал это не один раз от китайских, с кем я общался, от китайских коллег. Они как-то видят Китай свой в такой роли в том числе. Они говорят, что мы видим, что Китай должен в себя начать аккумулировать людей, ну, так сказать, думающих и интеллектуальный потенциал планеты. Для этого мы готовы создать здесь комфортные условия. Мы будем здесь пресекать всевозможные конфликты, мы будем здесь пресекать всевозможную вот эту борьбу за свободу и независимость. У нас здесь будут такие оазисы для творческого труда, где все люди гарантированно имеют стабильное будущее. А это то, что нужно, на мой взгляд, ученым. То, что нужно человеку, который может создать новую флеш-память. Ему нужна стабильность в его быту. Он должен понимать, что его бытовая жизнь не будет иметь никакой турбулентности. И он может спокойно детей рожать, он может спокойно там, не знаю, заниматься своей наукой, у него будет стоять его дом, его семья, и все. Это будет так еще 50 лет. Потому что невозможно заниматься наукой, если ты знаешь, что через 2 года тебя ждет какой-то катаклизм. И, скорее всего, рухнет все, что ты заработал. Тебе нужно будет менять место жительства. Дети твои будут неизвестно в какую школу ходить. У тебя будет какой-то... Тут на улицах будет беспорядки. Ну, о какой флеш-памяти может идти речь? Ты, конечно, будешь думать о чем-то другом. Ты будешь думать о своей собственной безопасности, о сохранении своего бытового какого-то... Решать будут бытовые вопросы, вместо того, чтобы решать вопросы вселенского масштаба.
В продолжении вот этого большого ответа на вопрос, да, расскажи, как ты себе представляешь 2 сценария. Первый сценарий, когда побеждает глобальный Байден вот с этой идеологией. И второй, побеждает глобальный Трамп. Ну, глобальный. В эту когорту уже много людей входит, да, и с этой стороны океана, и с другой стороны там, да. Что будет в этом случае с миром? И что будет в этом случае с миром?
Ну, я думаю, первый вариант давай рассмотрим. Я бы не называл их там один сценарий позитивный, другой негативный. Я думаю, оба из них равновозможны, и они равно... Ну, тут они, понимаешь как, они позитивны и негативны для большого количества участников с разной стороны. Кому-то они выйдут боком, кому-то они выйдут выигрышем, по-разному. Ну, давай первый сценарий. Допустим, все будет продолжаться так, как оно сейчас есть, и Америка будет являться центром аккумуляции талантов, а весь остальной мир будет являться вот этим территорией свободы, условно, то есть территорией хаоса, территории турбулентности. Я думаю, что в этом случае мы будем иметь продолжающийся рост иммиграции в Америку. Люди будут туда приезжать, там будут становиться все более и более мощная такая технологическая атмосфера, которая у них прекрасно сейчас себя чувствует. Несмотря на трудности Силиконовой долины, из нее много уезжают, переезжают, например, в Техас, переезжают, например, в Нью-Йорк. Это все существует, но все равно это внутри Америки, все равно это внутри их технологических центров. Это Массачусетский университет, тот же Техасский этот в Остине, как он там называется, тот же университет, тот же Стэнфорд в Калифорнии, их там не только Стэнфорд, их много других, а мы будем продолжать, мы, условно, весь остальной мир, мы будем продолжать воевать, и эти войны будут иметь такой перманентный характер, они будут все время разжигаться, тушиться, разжигаться, тушиться, это все будет нас очень забавлять, мы будем с интересом это наблюдать, при этом будем пользователями продуктов, условной силиконовой долины. Пользователями. Вот как мы сейчас являемся пользователем чат-GPT. Я его использую каждый день, не понимая, как он работает. Я думаю, что это будет тенденцией. Все больше и больше будет продуктов, в которых мы все меньше и меньше понимаем. Они будут создаваться людьми такой некого другого уровня, некой другой касты, что ли, людей. А мы будем пользователями, счастливыми обладателями технологических достижений, роботов. Будут появляться роботы в нашей жизни. Эта роботизация будет нас захватывать. Мы будем, открыв рты, на это все смотреть с удовольствием. Нам будет нравиться. Ну да, немножко постреливают, да, немножко у нас тут иногда в армию забирают, иногда потом отпускают, у нас идет какая-то дележка территорий, стран у нас очень много, мы все поделены на кусочки, между нами конфликты межнациональные, но при этом мы активные пользователи роботизации, которая нас всех ждет. Я думаю, что в ближайшие лет 20 мы будем все вот в активной роботизации. Все больше и больше будет роботов в нашу жизнь входить, и мы будем встречаться с очень интересными сценариями их использования. То есть будет позитивно, я рассказываю с позитивной точки зрения, будет здорово, мы будем видеть много роботов, много технологий, много развития, при этом мы, как существа, так сказать, духовные, мы будем терять, мы будем становиться все, мне кажется, все менее и менее моральные, все менее и менее, все ниже и ниже будет опускаться наша мораль, все более и более будет она становиться такой прагматичной, все больше и больше мы больше будем заботиться о личном, личной выгоде и о личном обеспечении личного комфорта, и все меньше и меньше о соблюдении каких-то моральных ценностей. Вот это будет наш такой удел нашего второго мира. А в первом мире там, наверное, будет все получше. Вот, это первый сценарий. По нему, возможно, мы и пойдем.
И уточню. Это победа глобального Байдена.
Это условный Байден, да, победит. Он уже, они сейчас, в общем-то, себя хорошо чувствуют. У них, конечно, есть некие проблемы, связанные вот с Россией, которая, с одной стороны, подыгрывает этому сценарию, потому что, ну, конфликт имеем, война идет, все как бы, все, огонь горит там, где им нужно. То есть, огонь горит у нас, а не у них. Это по плану, это так должно быть. Вот, мы его не тушим, мы как-то не спешим за стол переговоров, мы продолжаем подогревать. Вот, Китай пытается вроде как-то утихомирить. Он всегда выступает за такую, за миролюбивую позицию, пытается как-то, наверное, потушить огонь, но как-то неактивно, не выглядит это пока как то, чтобы он его взял и потушил. Вот, это по тому пути, по которому мы сейчас идем. Возможно, второй сценарий. Тут я буду фантазировать, потому что первый путь мне понятен, я вижу, как он реализуется, и тут вся, в общем, вся логика на столе. По второй путь, наверное, может случиться так, что мы займем более жесткую позицию, Россия плюс Китай, и весь БРИКС, я бы так сказал, вот, который сейчас сформирован, этот БРИКС пока, мне кажется, выглядит больше кукольно, чем реально. То есть, он пока больше про поговорить, а не про реальные действия. Вот, то есть, пока нефть продается в Украину, мне кажется, все остальное – это разговор. Пока мы продолжаем... Ну, то есть, какая-то странная картина, понимаешь? Вроде бы как мы за какую-то победу, но в этот момент мы даем свои ресурсы, ну, условно, Россия дает свои ресурсы, вроде бы противнику, чтобы противник с этой же Россией воевал. Ну, какая-то картина, показывающая, что это выгодно только одной стороне, это Америке. То есть, вся эта дислокация выгодна тому, кто хочет, чтобы горел огонь. И тогда, конечно, берем нефть отсюда, заливаем в эти танки едут туда, и они друг на друга стреляют. Все счастливы, кроме, собственно, этих стран, где это все происходит. Ну, вот, если мы займем позицию пожестче и начнем это останавливать, и начнем блокировать, например, поставку ресурсов, ну, в условную Украину, /Америку, куда-то туда, в Европу, и к этому всему подключится и Китай, и весь, все эти страны БРИКСа, то, возможно, мы тогда это развернем, и, может быть, мир тогда пойдет по пути децентрализации мозгов. То есть, сейчас у нас мозги централизованы. Мозги находятся в условной одной точке. То есть, это в неком условном западном мире одной точке. Может быть, произойдет децентрализация мозгов. В этом случае... Ну, я думаю, что мы в этом случае сделаем несколько шагов назад технологически. Потому что появится... ну, например, к примеру, опять же фантазирую. Например, появится наша собственная Turing Award, наша собственная Нобелевская премия. Появятся две Нобелевские премии. Нобелевская премия, выдаваемая там, где она там, в Стокгольме, или где ее выдают, или, я не помню. Или и вторая Нобелевская премия, которую выдают условно в Казани, например. И получится такая казанская премия, $1 миллион там, лучшему ученому, $1 миллион лучшему физику, лучшему химику. Начнется вопрос, начнется такое некое, ну, поскольку их стало две, то будут ли это действительно лучшие физики? Будут ли это действительно лучшие программисты? Или это в какое-то время будет какой-то хаос все-таки? Будут выдавать премию всем подряд, условно говоря. Просто чтобы оттянуть оттуда ресурсы. То есть тебе там выдали, а мы выдадим своему. Кому, да неважно кому. Лишь бы выдать. То есть получится такая... В какое-то время будет такое межсезонье, что ли. Когда мы вот от текущего момента, сейчас, когда мы не умеем выдавать эти премии, придем к моменту, когда мы действительно научимся их выдавать. А это займет не один год и не 10 лет. Это займет 20-30 лет. Они тоже не сразу уже разобрались, как это правильно делать. То есть нужно сформироваться, должна какая-то, ну, establishment некий такой научный, который друг другу доверяет, в котором есть какие-то правила, в котором есть какая-то, ну, так сказать, какая-то мораль своя внутренняя. И мы к этому состоянию придем, ну, допустим, лет через 30. Что будет за эти 30 лет? Скорее всего, это будет некий такой хаос, в котором люди будут не... Ну, они будут приезжать, наверное, сюда, да, в некий такой условный Китай, да, например, или в условную Россию, в условный МГУ, собирать вещи из своего Стэнфорда и говорить, да, действительно, Стэнфорд что-то мне поднадоел, как-то здесь вот и конфликты появились, и какой-то там, и какие-то революции начались, это условный Трамп пришел к власти, да, и начал там менять что-то, и как-то вот все как-то стало поменьше, стабильности здесь стало, а вот в МГУ условном там стабильно все, война там прекратилась, жить там покачественнее, получше, поспокойнее, все там защищено, демократии там поменьше, то есть хаоса поменьше, давай-ка я туда перееду. Он переезжает, его там блокируют, там ему больше, вход туда ему заказан, Нобелевскую премию ему больше не дают. А здесь дают ли? А та ли это премия? А такого ли она уровня? А того ли уровня там эти научные журналы? А того ли уровня там эти конференции? Ну, пока они станут того уровня, он должен подождать. Год, два, три, 30 лет он должен подождать. Его жизнь профессиональная закончится за это время. То есть они будут переезжать, это будут переезжать только самые такие авантюрные ребята, самые авантюристы. И, скорее всего, те, у кого качество похуже. Те, у кого, те, кто качеством пониже, те, кого там выгнали, те, кого там не принимают, те, кто... Ну, кто-то будет, конечно, кого не принимают там, по политическим позициям, но он очень при этом талантливый. Но это единицы будут. В основном это будут шарлатаны, которые там не прижились, и они будут переезжать к нам. А мы их будем принимать, не разбираясь. Шарлатан ли он, или он на самом деле, так сказать, непринятый, непризнанный гений. И у нас этих шарлатанов будет много первое время. Пока мы научимся их отфильтровывать, пока мы научимся действительно понимать, кому давать премию, кому не давать. Это будет долгое время такого мучительного становления. И при этом мы должны будем помнить вторую часть стратегии, которая состоит из двух частей стратегии Америки. С одной стороны, создавай комфорт в Стэнфорде, а второе – разжигай войну на территории соседа. То есть воюй там в условном Вьетнаме, воюй в условном там, в условной Украине. То есть создавай конфликты за океаном. То есть мы будем, с одной стороны, должны быть ограничивать условный МГУ забором комфорта и при этом посылать своих солдат куда-то в условную Африку, в Сирию, в Ливию, в США, в Канаду. Как-то там заниматься, потому что они же не успокоятся. Они же не скажут, ну окей, ладно, хорошо, мы передумали, все, больше никаких войн, вы в МГУ будете строить новые флешки, разрабатывать, и мы, и посмотрим, у кого лучше получится. Ну, это смешно предполагать это. У них эта стратегия дает им результаты уже 80 лет подряд. Почему они должны от нее отказаться? Почему они должны вдруг сказать, да, хорошо, мы больше не лезем в ваши дела, действительно, вы правы, мы только займемся технологиями, и вы займитесь. И через 30 лет мы встретимся и увидим, какие у нас, у кого флешки быстрее. Ну, нет же, конечно. Они одновременно делают флешки и делают танки, отправляя их на, так сказать, дружественные территории для построения там демократии. Мы должны делать то же самое. Мы должны делать флешки и отправлять своих солдат условно там, разжигать пожар революции в условном Афганистане или в Канаде, или в Италии, я не знаю, куда-то туда. Будем ли мы это делать? Займемся мы ли такой активностью? Готовы ли мы своему народу сказать, что так надо жить, что это хорошо, что наши солдаты стреляют по канадским солдатам в Торонто? Сможем ли мы это объяснить своему населению? Мы как-то, мне кажется, для этого нужно, многое должно поменяться, и я не очень верю в такую перспективу. Как-то мы немножко другие, наверное. Немножко мы не... Русские, они все-таки англосаксы, наверное, это разные все-таки, разные природы людей. Пойдем ли мы по этому пути? Наверное, не пойдем. А просто не пойти по этому пути и только заниматься флеш-памятью, только созданием Нобелевских премий, недостаточно этого. Потому что у нас есть такой сосед со своей очень хорошо отлаженной агрессивной стратегией. И противопоставить этой стратегии мы можем только, наверное, такую же стратегию, такой же по агрессивности. Но будем ли мы это делать? Я думаю, что нет. Так что, наверное, первый сценарий нас ждет. Второй сценарий, наверное, больше утопичный такой. И я не думаю, что у нас получится такой... Немножко негативный у меня прогноз, да, звучит это негативно. Но я просто не вижу, как по-другому сладить с соседом такого уровня. И с ним можно только на языке силы разговаривать. Мы должны только иметь, условно, военное превосходство.
То есть раз в 100 лет едем на танки за технологиями.
Ну, типа такого, да. Едем на танк. Прекрасная фраза, да. Мы должны раз в какое-то количество лет садиться в танк и ехать за технологиями. То есть садиться и создавать у них там пожар, чтобы не для того, чтобы там кого-то, какие-то нефть забрать или кого-то убить, а чтобы люди толковые, сидящие там, собрали вещи и переехали к нам. Потому что, там танки, там стреляют. Конечно, они переедут и сядут, как Эйнштейн сделал в свое время, из Германии переехал. Война началась, там преследование, евреев, гонение. Кто выиграл в итоге? Америка. Кто выиграл в итоге? Что Гитлер выиграл, что он потерял Эйнштейна? Нет. Что немецкий народ выиграл, что у него там какие-то 140 тысяч, по-моему, евреев, там евреев, не только евреев, эмигрировали в Америку во времена Второй мировой войны. Кто от этого выиграл? Немецкий народ? Ну, конечно, нет. Выиграли американцы. Выгодоприобретателями являются в итоге американцы. Стратегия работает.
Intel столкнулся с массовым иском. Пользователи, недовольные падением скорости... До 40%.
Да, ну здесь речь больше не о падении скорости, а о дефекте в процессорах, который давно существует, уже больше 9 лет в их процессорах, но был обнаружен буквально недавно. И они для того, чтобы пофиксить этот дефект, они выпустили такой патч, который ты должен залить на свой процессор, такой в микрокоде, и процессор меняет свое поведение, и в итоге он тормозит. Как там это работает, я почитал, не будучи большим специалистом в процессорах, но я так понимаю, что работает следующим образом. Там есть команда внутри этих процессоров интеловских, которая умеет одним заходом в память доставать из памяти большое количество данных, условно такой вектор, как они его называют, такая векторная операция. Он достает одним движением, достает из памяти большое количество цифр, там оно не такое уж большое, по-моему, до 8 или что-то такое. Но важно, что это одним движением числа с плавающей точкой и сохраняет такой внутренний вектор, а потом с этим вектором можно работать. В общем, это операция, которая ускоряет там какие-то вычисления, там криптование и так далее. Проблема в том, что он когда достал из памяти эти данные, он их положил в процессор, в кэш, ну вот в эти такие векторные регистры, так называемые, и не стер там их. Они там остаются лежать. Если ты... А процессоры же, они многозадачные, и может процессор выполнять несколько программ одновременно, переключаясь между ними. И вот одна программа условно загрузила твой пароль в процессор, и управление мы у нее забрали. А вторая программа стартует, и она имеет доступ к тому, что та другая программа загрузила. И получается, мы, допустим, запускаем у тебя на одном компьютере, запускается одна программа, которая шифрует данные, например, используя твой секретный пароль. А вторая – это моя программа, вредоносная, которая смотрит, что в процессоре происходит. И процессор не очищает данные, которые эта программа туда положила, а я их отсюда подбираю. Подбираю и себе куда-то складываю. А потом смотрю, что я там насобирал. И понимаю, что ты в память затаскивал свой пароль. И вот он, этот пароль передо мной. Это такое примитивное объяснение того, что происходит. И, видимо, они сделали фикс, который, я так понял, то ли блокирует эту операцию, то ли ее, может быть, контролирует. То есть им нужно было в процессоре добавить некую проверку, которая занимает время. То есть теперь, когда я обращаюсь к этой памяти, он смотрит, а ты ли туда загружал? А твои ли это данные? Ну и какая-то дополнительная проверка, она притормаживает. Вот в этом вся суть. Но здесь нам интересно то, что здесь из всей этой истории, вся эта логика, вся эта, точнее, лирика, которую я рассказал, она интересна нам тем, что мы не можем доверять даже оборудованию сейчас. То есть ты берешь свой компьютер, ты его включаешь, и ты представляешь, что если я ввел пароль, даже я, будучи программистом, айтишником, я не просто юзер, а я предполагаю, что если у меня есть некий алгоритм, я в этот алгоритм даю свой пароль и говорю, возьми мой пароль, умножь там на что-то, закриптуй и забудь его, я предполагаю, что на этом все закончится, что эти данные, они вот, ну, такой цикл произойдет. Положили данные, достали, посчитали, удалили. Но оказывается, что железо меня подводит, и железо в этот момент, то, что я туда положил, оно еще может кому-то эти данные, кто-то может их еще увидеть. То есть само оборудование является, ну, нельзя ему доверять больше. Это достаточно серьезная такая vulnerability, я не знал про нее, почитал буквально сейчас. Но это нас, наверное, ведет к тому, что мы... Я думаю, что мы попадаем в мир, где все больше и больше двигаемся в мир. Мы сейчас еще будет пару новостей об этом. Я зацеплю эту мысль. Где анонимность, приватность, надежность, безопасность – это вещи достаточно условные сейчас. Это вещи, которые ты можешь сказать, что у меня безопасность до такой-то степени. Или анонимность в таких-то пределах. Или гарантии сохранности данных до такого-то, до таких-то цифр, до таких-то показателей. И если ты хочешь 100% безопасность, 100% надежность, то, возможно, за это все больше и больше, все чаще и чаще будут брать деньги дополнительные. То есть ты хочешь процессор, в котором что-то гарантируется? Ну, давай, он будет работать помедленнее, стоить он будет подороже. И вообще он только там условно для белых людей. Ну, тут можно политику сюда притащить. То есть, видимо, это я так просто понимаю, что, может быть, это такое начало такого тренда, который мы увидим в будущем, когда безопасность или, например, как я говорю, надежность данных, она будет, у нее будет некая метрика, показывающая, до какой степени ты можешь доверять своему оборудованию. Этому оборудованию мы можем полностью доверять, а этому на там, 96%. И это такое открывает новый мир интересный, в котором роботов будет все больше с нами жить рядом. Мы это уже понимаем благодаря этому чат-GPT. И эти роботы будут с нами разговаривать, они будут брать от нас данные, мы будем эти данные отдавать. И наше молодое поколение будет все больше и больше доверять этим железкам. Оно будет думать, что они действительно что-то гарантируют, потому что они будут там условно в 99% случаев действительно все гарантировать. Но будет оставаться этот 1%, в котором они будут ошибаться. Либо злонамеренно где-то делать, либо ошибаться, потому что у них вот такие дефекты на уровне чуть ли не оборудования. Или прямо оборудования. Вот, и мы будем, видимо, эти безопасность, надежность и все остальное, мы будем это, тоже это такой некий товар будет. Это будут вещи, за которые нам придется платить. Ну, вот, наверное, это все, что можно из этой новости вынести. Потому что в остальном, ну, это технологический баг, который не Intel нашел, а это же Google, из Google там парень нашел эту штуку. Она легко очень повторяемая, там на GitHub'е выложен этот код, его можно запустить и увидеть. Ну, я рассказал, как он работает, там никакой космической технологии нет, просто запускаешь, читаешь из памяти эти данные, а потом другим процессом смотришь, что в этот векторный регистр попало, и достаешь.
Ну вот, и продолжение. Что Skype стал чертовски опасен. Он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. А Microsoft не видит тут проблемы.
Ты знаешь, я тоже вместе с Microsoft не вижу проблем. Я тут согласен с Microsoft в том плане, что нам нужно перестать ожидать какой-то анонимности, перестать ожидать каких-то гарантий, перестать ожидать, что мы имеем какое-то право требовать, что за нами никто не следит. То есть это какое-то такое право, от которого нам придется отказаться. И даже от ощущения такого, что вроде бы у нас есть какая-то анонимность, я включаю свой компьютер, выхожу, и если я там условно никому не говорю, где я живу, то он этого и не знает. А с помощью этого бага в Skype, который, кстати, технически непонятно вроде как работает, они показали, что он есть, но там не объяснено, вроде бы те, кто его нашли, они не объясняют, как именно, и Microsoft не раскрывает. Но если одни нашли, то и остальные найдут. То есть я разговариваю с кем-то по Skype, а он видит мой IP-адрес, а по IP-адресу можно найти мое местоположение, там примерно адрес и так далее. Нам нужно просто перестать ожидать от технологий каких-то вещей, которые мы ожидаем чисто по-человечески. Я вот, знаешь, как-то мне все время, часто точнее, приходит, вспоминаю эту сценку, у Монти Пайтона есть такая сценка, где в аптеке, там такое, типа, очень, она называется, по-моему, там, прямолинейный аптекарь или что-то такое, там пришла очередь в аптеку стоит, и он уходит, кто-то дал ему заказ, и он уходит туда, возвращается с баночки, и такой на весь зал: так, сифилис у кого? Ну, вот таким образом он раскрывает полностью, лишает тебя какой-то анонимности, приватности, ее просто нет. Просто он спрашивает: так, у кого? И ты из очереди поднимаешь руку и говоришь: ну да, у меня, все на тебя смотрят. В современном мире очень похожие процессы происходят. Ты, например, условно на кассе подходишь в магазине, там, и у тебя нет, там, и говоришь: скидку по номеру мобильного телефона. Он говорит: диктуйте номер мобильного телефона. И ты стоишь, задом с тобой очередь, и ты диктуешь номер своего мобильного телефона. Меня это поначалу коробило. Мне это было некомфортно. То есть я при людях, которым я не хотел бы давать свой номер телефона просто так. Я его диктую, его может записать много людей. Ну, мне казалось это некомфортно. Но все это делают. Или часто бывает, ты приходишь там куда-то в спортзал, там, например, тебе говорят: так, ваша фамилия. И ты должен свою фамилию, имя, так сказать, сказать на ресепшене, там, и где-то в отеле то же самое. И их это совершенно не смущает. В основном, мне кажется, молодых людей. У меня такое ощущение, что более молодые поколения, их это все меньше и меньше напрягает эта тема, что они вот лишены identity, лишены своего какого-то частной жизни, что ли. Она у них, эти данные, которые вроде бы должны принадлежать только им, они могут являться достоянием людей, которые и вроде бы не должны их иметь. Я к чему это все говорю? Я думаю, что это процесс, наверное, объективно обоснованный. Наверное, так и должно быть. Что мы интегрируемся в этот электронный мир и все меньше и меньше доверяем этим устройствам, все меньше и меньше доверяем компьютерам, и они нас все больше и больше подставляют, они нас все больше... И Microsoft права, она говорит: да что вы прицепились к IP-адресу, у нас вообще про вас все есть. Мы захотим, завтра скажем не только, где вы живете, мы знаем все, и с кем вы разговаривали, и о чем вы разговаривали, и что вы писали, мы о вас полный портрет можем составить, чего вы прицепились к какому-то IP-адресу. То есть вы хотите от того, чего, может быть, 30 лет назад еще можно было хотеть, там, но сейчас... Забудьте об этом. Вы абсолютно прозрачны для нас, для роботов, и завтра с вами будут уже просто разговаривать. Ну, вы будете абсолютно видны, короче говоря. Так что просто forget it. Это не будет больше проблемой. Microsoft там сначала сказали, что мы, типа, они там в статье написано, что сначала Microsoft сказала, типа, не трогайте нас, так и должно быть. Потом поменяли свое мнение, сказали: да-да, мы тут что-то займемся, исправим. Но первый ответ был совершенно логичный, что ну, что вы хотите? Да, ваш IP-адрес всем известен. Все, успокойтесь. Так и будет.
Mozilla выступила против законопроекта об интернет-цензуре во Франции.
Да, ну, слушай, тут тоже. Я тут на стороне Франции больше, а не на стороне Mozilla. И Mozilla выступила против того, чтобы... А по Франции что там? Сначала расскажу, о чем речь. Во Франции они потребовали, внесли законопроект, пока еще это не закон, законопроект о том, чтобы государство могло диктовать производителям конечных устройств, то есть, например, браузерам, например, Mozilla, диктовать, какие сайты им запрещено открывать. То есть сейчас блокировки возможны только на уровне... провайдеров, интернет-провайдеров. Допустим, я себе ставлю некий браузер, ввожу там тебе сайт какой-то, на который Франция не хочет, чтобы я заходил, и запрос идет на интернет-провайдера Франции, там он блокирует, и я не попадаю. Я вставлю себе VPN, включаю, и, соответственно, этот сайт захожу. Они хотят что сделать? Они хотят, чтобы сама Mozilla, сам браузер, этот Firefox, чтобы когда я вводил этот адрес, он меня не пускал даже дальше. Ну и, соответственно, мне будет неудобно, я буду искать другой браузер, а если все браузеры, если это будет закон, то все браузеры будут одинаковые, они все будут следовать этому закону, я, соответственно, вообще никогда не попаду, например, на сайт Russia Today, находясь, ну, если про политику говорить, то, например, на Russia Today, находясь во Франции. Вот, и Mozilla выступает, говорит, ну как же так, это же вы ограничиваете наши, значит, права на свободу, 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 свободу. И я вот задаю вопрос, вот зачем... Зачем мы хотим, чтобы у человека была эта свобода? Для чего нам нужно за это бороться? Если мы, если человек, ну мы же, вот если посмотреть глобально, опять же, мы все некое большое сообщество, некий большой коллектив размером со страну или размером с континент, размером с планету, и мы все вместе живем по каким-то принципам, по каким-то правилам для того, чтобы наше существование было, как нам кажется, более комфортным. То есть мы хотим, чтобы этим правилам более-менее следовали все участники этого комьюнити. Ну, если у нас демократия, если у нас некая такая власть, ну, распределена между нами всеми, и у нас тут вроде бы не диктатура, мы все не просто подчинены некой злой воле одного человека, а мы как-то решили все вместе, что нам должно быть комфортно. И тут появляется один человек и говорит, нет, а я хочу вот делать то, что не нравится всем остальным. Я хочу ходить на какие-то сайты, я хочу смотреть какую-то информацию. То есть я хочу делать то, что противоречит правилам того общества, в котором я живу. И общество ему говорит, ну хорошо, мы уважаем твои, значит, права, мы уважаем твои желания, ходи, смотри эти сайты, смотри, получай ту информацию, которую ты хочешь. Ну, я думаю, что в микропримере, допустим, если это сайт Russia Today, то, конечно, это выглядит странно, ну как же, я хочу посмотреть там альтернативное мнение, хочу посмотреть альтернативный, там, альтернативную какую-то политическую повестку. Но если посмотреть, вот как я рассказал сейчас, как стратегию развития общества всего, человечества, то, наверное, это не очень хорошо, когда мы разрешаем людям иметь свободу в тех областях, в которых мы все согласились, что что-то есть плохо. Что что-то есть, вот мы все признали, что такое хорошо и что такое плохо. У нас есть некое на этот счет мнение. Совокупное такое, коллективное. И мы решили, что такое хорошо, что такое плохо. Есть люди, которые хотят делать то, что плохо, и при этом выступают за то, чтобы их права уважались. То есть мое право на то, что я буду делать вам плохо. Допустим, я буду, я не знаю, там, воровать в супермаркете, или я буду бросать мусор мимо урны. И это мое право этим заниматься. И вот давайте мы выступать за то, чтобы человек имел это право. Да, мы потом его, конечно, будем наказывать, но потом. Но вот лишать у него этого права, допустим, не будем мы его там, воровать в супермаркете, допустим, не будем мы его, ну, я даже не знаю как, не будем, вот я пытаюсь провести аналогию с этим браузером. То есть они на уровне браузера пытаются у меня убрать саму возможность совершения условно преступления. То есть я даже не могу его выполнить. Одно дело наказать меня за преступление. Допустим, я захожу на эти сайты, а потом ко мне приезжает полиция и говорит, вы заходили на такие-то сайты, с вас штраф. А они даже лишают меня самой возможности это сделать. И я думаю, что...
Ну, условно говоря, я встрял, помнишь, были магазины, когда есть прилавок, и тебе продавец дает.
Да, товар. Например, да. Ты просто не можешь физически украсть. Да, действительно, хорошая аналогия. То есть, так я сейчас захожу в супермаркет, я взял вещь, спрятал в карман и вышел. Поймают меня, я пойду в тюрьму. Не поймают, значит, мне повезло, и я сделал плохо для других людей, но я имею право это сделать. Действительно, на прилавке, ну, все, через продавца только. Ты можешь только, ну, путем насилия какого-то этого получить. Но так, чисто, если ты не хочешь, ну, не получишь ты этот товар. Ну, я думаю, что эта Франция идет по пути, по логичному пути развития Франции. То есть Франция с ее демократией, западный мир, с ее либерализмом, он идет в сторону вот такого, ну, ограничения свобод людей. И почему бы не ограничить еще и эту свободу? Это логично, это не выбивается из общего, ну, из общей канвы. И я тут понимаю Францию и Mozilla, ну, как бы, так сказать, ну, ее выступление, оно не будет услышано. Скорее всего, будет то ограничение введено, которое будет введено. И это ограничение будет иметь силу. Ну, вот так. Я думаю, что для того, чтобы, если мы хотим, чтобы не было таких ограничений, нам нужно менять основу этого всего общества, менять принципы, которые в основе находятся. Ну, вот будем ли мы его менять? Пойдут ли на это французы, на изменение этих принципов? Они же, это же ограничение, оно одно из. До этого же были десятки других, которые тоже их, там, этих французов ограничивают и в массе других вещей. Они к ним привыкли уже, к этим ограничениям. Они считают это нормальным, что их свободу ограничивают. Но это следствие демократии. Это следствие, так сказать, мы удовлетворяем интересы большинства. Большинство хочет жить по таким-то правилам, и меньшинство будет под них подстраиваться. Если ты в меньшинстве, и ты хочешь пойти на Russia Today, ну, извини, нет, ты не пойдешь на Russia Today. Сегодня его блокируют. Его же блокирует оператор связи. Блокируют. Они же не выступают против этого. Чем Mozilla молчала вчера, когда операторы связи Франции позаблокировали Russia Today? Mozilla была счастлива, все нормально. Почему? Ну, потому что нет у них моральной гражданской позиции. Потому что они только волнуются о своих личных, об интересах себя как разработчика софта. Если вы так переживаете за свободы и права человека, так давайте перестанем блокировать Russia Today на уровне провайдеров. И то же самое мы блокируем, поблокировали там тот же LinkedIn, заблокировали Instagram. Давайте везде все разблокируем тогда, если мы... А если уже мы блокируем, так давайте блокировать до конца. То есть зачем эти промежуточные меры, какие-то лазейки? Кто-то может через VPN пойти, кто-то не может.
И вот, московский суд впервые оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей за отказ локализовать данные в России.
Слушай, это вообще история, это с этим переносом этих данных, она вызывает у меня живой интерес. Вот они потребовали у Телеграма, так я это понимаю, они потребовали у руководства Телеграм хранить свои данные на серверах, находящихся в России. И они так требовали у LinkedIn, они так требовали там у кого-то еще. Вот LinkedIn после этого заблокировали по этой причине. LinkedIn отказался ставить свои сервера в России и там хранить свои данные. Ну давайте вот как айтишники на эту ситуацию посмотрим. Вот я, допустим, условно директор Телеграма. Ко мне приходит запрос из какого-то условного Роспотребнадзора или там Ростелекома, или как этот Ком чего-то там по связи, который... И он требует, ваши сервера должны быть по закону находиться, вы должны данные свои хранить в России. И я такой, нет, я этого не сделаю. Ну почему мне не купить у них 10 серверов, залить на них фотографии котиков и сказать, я положил там наши данные? Как они меня проверят технически? Как они узнают, что там за данные лежат на этих серверах, в которые я там условный Сберкloud поставлю? Но нет такой технической возможности. То есть не может этот Потребнадзор, условный российский, например, проверить, что за данные лежат на серверах, которые стоят, например, в России. Просто физическое нахождение сервера, ну, пожалуйста, сколько вам серверов? 50, я поставлю 50 серверов. 100, я поставлю 100. Вы хотите, чтобы там были данные, чтобы там они не пустые стояли? Хорошо, мы будем выкладывать туда фотографии случайные, там, или картинки, какие-то переписки, фейк какой-то. Как вы это проверите? Вы будете сидеть у меня в офисе и смотреть мой код? Вы будете смотреть, что... Как они проверят код? Как? Ну, я выложу одну версию, которая туда выкладывает реальные данные. Через полчаса я выложу новую версию, которая там эти данные не хранит. Но нет технической возможности проверить, что за данные лежат на этих серверах. Они же там закриптованы. Я же не буду открытые данные класть. Они закриптованы. Как они будут проверять? Какие-то аудиты проводить? Положили ли вы там эти данные? Положили ли вы... Ну, я думаю, что это, ну, на мой взгляд, это технически очень сложно или практически невозможно заставить компанию айтишную хранить на сервере какие-то конкретные данные. Ну, я вот сейчас рассказываю, но я, может быть, могу себе представить какой-то аудит, типа в формате я что-то ввожу, а потом захожу на сервер, где то, что я ввел, да? Типа я вот написал сообщение там своему другу, а теперь покажи на сервере, где оно появилось, да? Не знаю, мне кажется, что это не технически крайне сложно, вот так скажем. Такие проверки осуществить и проверить, с одной стороны. А с другой стороны, то есть если эти требуют такого, а эти не хотят выполнять такое, то мне кажется, что это, причем обе стороны понимают, что технически это все сфальсифицировать за минуту можно, это очень легко сделать вид, что ты все выложил, то я думаю, что это какая-то больше, еще учитывая размер штрафа 50 тысяч рублей, я думаю, что это, уверен, что это политическая акция, что здесь больше больше политики, чем реального технического требования положить данные и их там разместить. Я думаю, что это просто нам пытаются что-то сказать. Этим сообщением, то ли в сговоре, находясь в Telegram с теми, кто штраф выписал, то есть они просто собрались и сказали: так, нам нужно штраф сделать, потому что это нужно для чего-то. Давайте, значит, вы отказались, мы потребовали, с вас там, ну давайте 50 тысяч рублей, сумму там решим позже, и выкатили такую новость, мы все ее почитали с открытыми ртами и сказали: вау, ничего себе, Telegram отказался, наверное, он борец за что-то, наверное, он за какие-то свободы. Ну, какую-то мысль нам таким образом внедрили этой новостью. Но я думаю, что эта новость очень далека от реального положения вещей. Может быть, я сейчас чувствую, что, может быть, я чего-то недопонимаю. Может быть, там какой-то, возможно, в перспективе какой-то прессинг. Допустим, я положу туда данные, а мне скажут: и раскриптуй ты их для нас теперь. А дай нам доступ, чтобы мы читали всю переписку. Ну, раз уж данные здесь лежат, то дай нам пароли. Тогда вот на этом этапе уже можно сопротивляться. Тогда это будет другая новость. Это будет новость: Telegram положил данные, как его просили, но они все в закриптованном виде, естественно, а теперь у них попросили раскриптовать. И вот тут Telegram отказался. Но такого, по-моему, закона я не уверен, что он существует, чтобы прямо они давали доступ ко всему. Тут я сейчас не специалист, не знаю. Мне, короче, читается здесь какой-то посыл, какой-то месседж. Я не вижу здесь реального... Не вижу реального конфликта обоснованного. Мне кажется, он выдуманный.
Ростех создал защищенные мессенджеры для Аврора и Android.
Слушай, это тоже интересная тема про защищенные мессенджеры, про всю эту защиту, криптование, безопасность, анонимность данных и так далее. Я считаю, что невозможно иметь в современных условиях, в современном мире, иметь хоть что-либо, хоть какие-либо сервисы в интернете, которые были бы действительно анонимные, действительно гарантировали тебе общение между людьми, при этом без цензуры, без контроля. Это просто невозможно, потому что большое количество контента в мире существует, который по законам всех стран признан нелегальным. И кто-то должен с ним бороться, с этим контентом. Мы все, как человечество, мы не можем допустить свободы общения. Потому что там будет то, чего мы не хотим видеть. Там будет плохой контент, который никто не хочет видеть. Если собрать сейчас, будь то демократия, будь то авторитарный режим, будь то Сирия, Ливия, Америка, Канада, Россия, Украина, все скажут одновременно: мы такой контент видеть не хотим. И тут появится компания, которая скажет: а у нас анонимный мессенджер, у нас все зашифровано, присылайте к нам этот контент, no problem. Ну сколько проживет этот мессенджер? Ну, 3 дня он проживет, потом его закроют любыми средствами, любыми силами. У нас был проект, по-прежнему у нас есть такая идея, хотим сделать децентрализованный GitHub. То есть GitHub, он хранит данные в одном месте, GitHub, GitLab, есть платформы, где хранят исходный код. А вот идея появилась еще 2 или даже 3 года назад, давайте сделаем, не только у меня, это идеи до этого были, но мы ее, так сказать, сформулировали для себя, давайте сделаем платформу, которая бы хранила данные нашей репозитории, типа как блокчейн, то есть много-много-много серверов, они между собой как-то обмениваются, каждый хранит какой-то кусочек данных, и все вместе ты их выключить не можешь. То есть невозможно потушить эту систему. То есть сейчас GitHub может заблокировать твой аккаунт, и твои данные пропали, условно. Например, если ты живешь в Крыму, и ты создаешь аккаунт в GitHub, это уже 9 лет такая ситуация, или 10, то у тебя сразу аккаунт блокируется, и он доступен только на чтение. То есть все твои данные, они там есть, но ты их только можешь достать, и ты работать с GitHub не можешь. Если ты в Крыму, если ты в Сирии, какие-то в Иране, то есть в тех странах, которые Microsoft и его правительству кажутся неблагонадежными. И завтра туда, в этот список стран, могут легко включить Российскую Федерацию. Пока не включили, но этот вопрос, он такой, балансирует на грани. Какое решение? Давайте сделаем децентрализованный. Один сервер будет стоять в России, второй в Америке, третий в Канаде, четвертый там в Северной Корее, и никто нам ничего не выключит, потому что ты выключишь один, второй же работает. Вопрос самый главный в этом всем. Мы все расписали, продумали технологию. Главный вопрос – модерация. А что, если я выложу туда не исходный код, а выложу туда контент, который не хочется, чтобы он вообще где-либо был? Кто этого? А он же децентрализованный. То есть нет какой-то единой точки, где человек говорит: я цензор, я удаляю, как сейчас это Microsoft делает. Сейчас Microsoft сидит, там у них какой-то комитет, они находят там какой-то контент, который наверняка им заливают периодически. Они его удаляют, на этом все вопрос закрывается. А здесь кто? Кто будет за это отвечать? Никто. Но тогда эта система, она умрет. Просто не потому, что ее, допустим, даже кто-то конкретный закроет, а просто мы все вместе согласимся, что не хотим мы. Там столько будет контента, не того, который мы не хотим видеть, что эта система просто не сможет дальше жить, она будет Ну, выродится она, короче. Она из хранилища кода превратится в неизвестно что. И вот мы на этом остановились. Это один из таких как бы точек преткновения, камней преткновения, или так, родблок такой, через который мы не смогли переступить. Мы не поняли, как это организовать. То есть, если мы введем туда какой-то комитет, censorship, тогда это все становится, мы возвращаемся обратно к формату Microsoft. То есть, есть какие-то люди, которые принимают решения, но завтра они все вместе согласятся, что там программисты из РФ – это террористы. Ну, примут такое коллегиальное решение. Ну, и чем это отличается от того, что Microsoft может принять ровно такое же решение. Вот и все. Так и здесь. Они сделали какие-то мессенджеры. Ну, наверное, это мессенджеры, они там криптуют общение человек-человек. Ну, да, наверное. Но и то. Завтра, где-то я на видео говорил, но завтра, не знаю, украдут ребенка, например. И мы все, вот любой, кто сейчас выступает за анонимность, скажет, раскриптуйте, о чем они говорят. Ну, правильно. Ну, мы же для чего-то существуют, условно, как бы силы внутреннего МВД, да. Существует же полиция. Она же должна действовать. А мы, с одной стороны, говорим, дайте нам полную анонимность, а с другой стороны, когда что-то случается, условно, там ребенка похитили, мы сразу говорим, уберите анонимность, дайте, конечно, им доступ в Телеграм, и пусть они пойдут там и все прочитают, все, о чем говорят все. Ну, то, что говорят там, они котиков друг другу пересылают, это проигнорируйте. Но вот там, где вот похитители общаются, пусть полицейский имеет полный доступ. То есть, такие двойные стандарты у нас же в головах, понимаешь, у нас, у обычных людей.
Так о чем новость тогда?
О чем, я думаю, это какой-то, ну, это какой-то маркетинговый ход, у нас анонимность. Я говорю, это анонимность до первого полицейского. Потом эта анонимность, она вся исчезает, потому что она, ну, я считаю, что она не нужна. Мы уже только что вам проговорили про это. Я думаю, что не нужна анонимность. Не должно быть ничего анонимно. Мы люди, существа социальные. Мы живем в социуме, в группе. Почему я должен скрывать? Ну, конечно, я не должен. Вся моя переписка не должна быть видна всем, например. Но есть службы, которые имеют право посмотреть, о чем я разговариваю. И не надо разговаривать о том, что мешает жизни других людей.
И как бы в пику тебе, как бы Росфинмониторинг и Минфин задумывались о регулировании игровых валют.
Тоже регулирование, да. Вот игровые валюты – это тоже такая серая территория. То есть мы туда уводим наши, условно, деньги, заработанные честным путем. И там начинаются какие-то движения этих цифровых валют, игровых валют. Это очень похоже на криптовалюты. Мы за что-то платим, люди не знают за что, полицейские не знают за что, власти не видят, о чем там эти транзакции. Это все, ну, мешает людям жить. Таким людям среднеарифметическим, всему обществу. Это создает, понимаешь, как это, вот это, те люди, которые протестуют против регулирования, те, которые говорят, ну, зачем нам регулирование, зачем нам это все, ограничение наших свобод, это люди, которые мыслят очень локально, на мой взгляд. Это люди, которые думают о себе, о своих интересах, об интересах небольшой группы людей, но не видят ситуацию широко, не видят ситуацию, не смотрят на стратегию развития нашего сообщества в далекой перспективе. Мы все хотим, чтобы наше общество процветало. Некое условное наше общество, не знаю, вся планета Земля или вся страна. Она должна процветать. Для того, чтобы оно процветало, мы хотим, чтобы, ну, существовали механизмы регулирования. Потому что есть люди, которые злоумышленники. Есть люди, у которых намерения такие преступные. Которые хотят сделать за счет другого человека, сделать себе хорошо. Не путем труда, не путем созидания, не путем создания чего-то, а путем отъема у другого человека, причем в основном способами, которые уже признаны неправильными. И эти люди существуют, их нельзя устранить, их нельзя убрать. И кто-то должен с ними бороться. Но если мы сделаем все анонимно, ну как с ними бороться? Технически становится же тяжело. Как если это, вот он взял свои там условно 100 тысяч рублей, перевел в этот криптомир, и дальше они пошли. Что-то за кокаин он потратил, что-то он потратил там за, я не знаю, за что еще, ну какие-то товары и услуги, которые мы не хотим, чтобы он их покупал. Потому что это зло, потому что это приводит в итоге к деградации общества. А он говорит, нет, у меня должна быть свобода, у меня должен быть криптомир, у меня должна быть полная независимость от государства. Наверное, это если государству ты не доверяешь, если ты не любишь свое государство, если ты ему не веришь, если ты, ну, тебе неприятно, если ты думаешь, что в нем, что оно все действует по принципам, значит, античеловеческим, ну тогда меняй государство, переезжай в другое государство, их вон на планете очень много. Но если ты уже в этом государстве находишься, то уже имей к нему какое-то уважение, ну в рамках... Я тоже не всегда жил в России. Я когда в России 2000-х годов, я уехал отсюда, потому что это было действительно государство, которое мне было неприятно. Я переехал, жил в Америке, жил в Европе. Те государства мне нравились больше. Сейчас мне это государство больше нравится. Я вернулся, живу здесь. Если мне оно перестанет нравиться, я от него перееду в другое. Но пока я нахожусь под его, то я хочу, чтобы оно выполняло свои функции, чтобы оно контролировало и пресекало преступления. А не я здесь живу, да, государство есть, но дайте возможность всем жуликам быть анонимными и себя максимально скрывать в сети.
Как бы в продолжение твоего разговора. Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима.
Так, Алексей Навальный, да. Ну, слушай, тут новость интересная, да, случилась в этом месяце. Алексей Навальный играл в большую игру. Он хотел условно захватить власть или сменить власть в стране. Он получил в большой игре большой проигрыш. Он же было бы странно, если бы человеку с такими амбициями и с такой целью дали 6 месяцев условно и штраф 50 тысяч рублей. Наверное, это бы привело к тому, что таких Навальных появилось бы прям 10 в каждом районе. И каждый бы выходил на демонстрации, каждый бы призывал к смещению каких-то властных структур, обзывал бы всех коррупционерами, показывал бы видео разного содержания о людях власти. То есть раскачивал бы ситуацию в обществе максимально активно, зная, что ему за это будет штраф 50 тысяч рублей. Это то, к чему призывают многие либералы и, так сказать, те, кто за Алексея Навального. Они говорят, как же так можно, он же человек рупор, он же человек совесть, он человек, который взывал к изменению общества к лучшему. Но представьте себе, что таких борцов за свободу у нас будет, вот я же говорю, 10 в каждом районе. Ну, о каком вообще созидательном труде можно будет вообще вести речь? И о каких микросхемах памяти, флеш-памяти, можно будет вообще говорить, если у нас будут демонстрации, забастовки, борьба постоянно с властью, противопоставление себя власти, призывы к ее смещению. Ну, что мы в итоге получим? Какое общество это будет? Это будет очень высокая турбулентность. Власть не будет контролировать, что происходит. Мы в итоге получим здесь прекрасную территорию для отъезда отсюда ученых и предпринимателей. Что мы имели во времена Ельцина, во времена Горбачева? Отсюда огромным потоком все уезжали. Почему? Потому что здесь была свобода и свобода самовыражения, свобода слова. Можно было выйти на площадь, можно было выступать, расшатывать все институты власти. Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем, на мой взгляд, сильную власть, которая умеет этого такого Навального поставить на место. Я думаю, что это хорошо. Конечно, жалко лично, я не знаю Навального, но, конечно, жалко человека как человека. Но я же говорю, он играл в игру дорогую, в игру с большими ставками. Не он лично, конечно, а целая та группа, которая за ним стояла. Они все играли в игру с большими ставками. Но они проиграли по-большому. Если он, конечно, я сомневаюсь, что он будет 19 лет сидеть. У нас тоже такая в Украине была Тимошенко, которой тоже там дали большие сроки. Она посидела и вышла. И вышла с хорошей, так сказать, политическим капиталом, как узник совести, как борец с режимом. Этот товарищ, я думаю, он тоже примерно так рассчитывает, что это какая-то власть как-то поменяется. У нас Ходорковский тоже сидел, и в итоге его выпустили. Сейчас он там лидер этого всего оппозиционного движения из Лондона, правда. Я думаю, что с этим товарищем будет так же. Он тоже в какой-то момент его выпустит по каким-то причинам. Может быть, Путин разжалобится, может, просто какое-то там произойдет какое-то изменение, амнистия какая-то. Он выйдет, у него будет хороший политический капитал. Но я сейчас про то, что мне кажется, что резюмируя, что пусть лучше власть будет сильная и плохая, то есть которой мы недовольны, чем она будет хорошая, но слабая.
Вот я задам этот вопрос последний, но перед ним маленькая реплика. К чертовой матери закрою твой канал.
Ты думаешь?
Да. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Человек тоже играл большую игру.
Да, ну, Пригожин, да, играл большую игру. Мы, по-моему, обсуждали кратко. Это месяц назад было, когда у него там этот был мятеж его, который он организовал. Сейчас он погиб. Почему погиб, толком непонятно. На Википедии как бы деталей нет, никто не говорит. Но я тут, у меня такое ощущение, рискуя, да, быть каналу закрытым, я думаю, что это сделало... Сентябрь будет хороший. Мы начинаем учебный год новый. Будем учиться.